जय शिवोद भक्ति विमलवदूत महाराज की जय।
Знаем, что сознание Кришны – это процесс, который можно назвать одним словом – откровение. У христиан есть идея молитвы о чаше. И есть такое красивое поэтическое выражение о том, что сколько ты не паши поля,
птица всегда прилетает с неба. А этот поэтический образ говорит о том, что сколько бы человек ни прикладывал усилий, его усилия все равно находятся в рамках его собственного поля деятельности. Но плоды духовного откровения, они всегда приходят свыше, с неба. Удивительным образом мы можем проследить в традиции Гаудия Вайшнавизма процесс откровения затрагивает не только, казалось бы, простых людей, практикующих или святых. Процесс откровения – это то, что в первую очередь является частью природы самого Бога, Кришны. Мы думаем о том, что у нас есть откровение, а у него нет откровения. С одной стороны, мы можем сказать, но если он всезнающий, как же у него могут быть откровения? Но следует помнить о том, что его природа в высшей степени человеческая. Если бы он был всезнающим пессимистом, депрессивным, который, я уже это знаю, а это тоже знаю, то мы бы тогда не поняли, кто такой Кришна. Это был бы Бог нашего понимания, нашего воображения. Но если нам следует взять за основу то, что Господь, Кришна в частности, является динамической личностью, своим Бхагаваном, который в первую очередь обладает одним важным качеством, это он обладает всепривлекающей природой, красотой. Потом уже сила, слава, богатство и совершенство. Тогда мы можем сказать, как же всезнающие обладают природой откровения. Часто христиане задают неверующим такой вопрос. Их вопрос звучит примерно так. Может ли Бог создать камень, который он не может поднять? С точки зрения христианских теологов, схолистов, спекулянтов, это вопрос, который ставит человека в полный тупик. Мы скажем, есть гораздо более глубокая идея. На нашем алтаре стоит Гирирадж Гавардхан. Кришна не просто создает камень, который может или не может поднять. В образе Гирираджа Кришна поднимает его, с одной стороны, Холм Гавардхан одним пальцем, а с другой стороны, Холм Гавардхан – это и есть сам Господь. Поэтому мы говорим «чинтия, ачинтия», «постижимое, непостижимое». Когда мы говорим, о, что такое постижимая часть свет? Постижимая часть свет для кого? Может быть, для нас это непостижимое. Но есть ли что-то, что непостижимо для Господа? И в этой связи мы можем обратиться к читанию Чаритамрити, как к ключевому теологическому произведению, увидим такую потрясающую вещь. Что Чайтанья Махапрабху беседует с рабом Бхаттачарьи, и в процессе объяснения Веданты Бхаттачарья задает ему такой вопрос, он говорит, понятно ли тебе все, что я говорю? Чайтанья Махапрабху улыбается и говорит, Веданта мне понятно, а вот твои комментарии полный бред, я их не могу понять. Тогда Саравом Бхаттачарья говорит, ты считаешь, что мои комментарии Веданты, которые основаны на совершенном изучении доктрины Шанкарачарьи, это полный бред? Махапрабху говорит, мне так кажется, по крайней мере. Савабом Бадачарья, который Савабом Васудев, черный пояс, там неоднократный чемпион Индии по философским дебатам. Он говорит, если ты говоришь мне, Савабом Бадачарья, великому знатоку Веданте, что то, что я говорю, не имеет под собой ни здравого смысла, ни логики. Ну, такой достаточно смелый выпад со стороны Чайтаньи Махапрабху. Но мы всегда, думая в линии Шрилы Гуру Махараджа, Шрилы Гурудева, знаем, что мы не можем постичь Господа с помощью аналитического ума или логики. Да, Веданта в комментариях Шанкарачарьи крайне логичная. Поэтому сказано, что вайшнавам запрещено слушать. Если неофит будет слушать рассуждения имперсоналистов, то эти рассуждения обязательно приведут его к безличному аспекту Господа. Не потому что это правда, а потому что безличный аспект – это один из аспектов божественного, который очевиден. Но в читании Чайтамити, беседуя с Кази, Чайтанья Махапрабху говорит потрясающую вещь. Он говорит, да, Коран не раскрывает личностного аспекта Бога, но тем не менее вы нигде не найдете утверждение, что он отрицает его. Мы сейчас не говорим о мусульманах, мы говорим о Коране. И тем не менее, в имперсонализме всегда существуют две идеи. Личностный аспект Бога, безличностный аспект. До какой степени личностное и безличностное соприкасаются друг с другом, как сказал Шри Чайтанья Махапрабху, «Ачинтья беда татва, непостижимое единство и различие». Это был ответ его. Но когда Сарвабхаума услышал этот вызов Махапрабху, он сказал, хорошо, предположим, мы будем говорить сейчас о самом высшем, самом непостижимом аспекте Веданты и Бхагаватам. Можешь ли ты объяснить мне, что значит Атмарама Шлока? Это шлока, мистическая шлока, которая описывает в Бхагаватам состояние тот, кто достиг положения просветления Атмарама, кто стал Атмарамом. И эта шлока косвенно описывает, что Атмарам – это тот, кто, там есть одно из санскритских слов, Нигранта, тот, кто разорвал связи с этим миром. Сарвабхаума говорит, можешь ли ты мне объяснить, потому что в моем понимании это чистый аспект безличного созерцания Брахмана, когда человек вышел за пределы материи. Махапрабху говорит, конечно, я постараюсь тебе объяснить эту шлоку. И он начал комментировать ее, прокомментировал 8 раз. Он прокомментировал ее, вернее, не 8 раз, а на 8 раз больше, чем Сарвабхаума. Потому что Сарвабхаума дал свои комментарии, но Махапрабху дал другие непостижимые комментарии. Позже, когда Махапрабху встретился с Санатаном Госвами, Санатан сказал, я слышал, что вообще в беседе с Сарвабхаумой и с великим пандитом ты дал невероятные толкования. Чайтанья Махапрабху сказал, да, я дал 16 удивительных толкований этого стиха, но ты знаешь, в соприкосновении с тобой ты хочешь услышать? Я не смогу тебе рассказать то, что я говорил тогда, тогда был другой поток. Я попробую тебе сейчас рассказать что-то новое. И Махапрабху дал 61 толкование. Абсолютно новое. До этого Сарвабхаума дал 8 великих, Махапрабху дал 16. И это был их процесс постижения истины. В следующий момент, когда они были вместе с Санатаной, Махапрабху дал на 50 с лишним больше толкований. Безграничного. Таким образом, когда речь идет о толковании в священных писаниях, такие как Вишванатха Чакраварти Такура, говорят, как минимум существует три подхода к толкованию любой шлоки Бхагавата. Минимум три подхода. Очень просто. Первое толкование будет всегда связано с простыми людьми, которые ничего не понимают в теизме. Второе толкование будет связано с определенным уровнем подачи академической. И третье толкование будет всегда революционное. Оно никогда не будет связано ни с общепризнанной, ни с академической точки зрения. Оно будет революционным только по одной простой причине, что безграничное являет себя
удивительным образом. И каждый раз, когда безграничное описывает себя, это откровение. Таким образом, возникает вопрос, очень интересный вопрос. В сознании Кришны что является самым главным? Почему Махапрабху сказал «Твакатамритам таттадживинам кавибхиридатам каламашапахам»? В Харикатхе рождается некое новое. Когда происходит лекция или духовное общение, это не важно, либо это происходит на страницах читания Чайтамити или Шримад Бхагаватам. Ну, в отличие от нас, страницы читания Чайтамити и Шримад Бхагаватам, там часто можно стать свидетелем, когда один муни или риши спрашивает другого муни или риши. Или, например, на страницах Джайавадхармы Бхактивинода Такура, его повести, люди часто задают вопрос, до какой степени то, что Бхактивинода Такур пишет, это правда. Гуру Махарадж очень хорошо сказал, если речь идет о истине, то совершенно без разницы, каким образом они являются. Автор может вложить в тот или иной драматический образ ту или иную истину. Произошло ли это на самом деле, встретился ли, например, Пушкин и Достоевский, которые жили и умерли в разное время, совершенно не, без разницы. У Пелевина и у других постмодернистов могут быть за одним столом Диоген там, и Ленин сидеть и беседовать. Если человек достаточно знает хорошо доктрину одного и доктрину другого, он может посадить их за один стол и всего лишь навсего за чашкой чая в драматическом аспекте сравнить их мировоззрение. Это будет гораздо более реальностью, чем спекуляции какого-то человека, который вообще ничего не понимает ни в литературе, ни в философии. Поэтому, когда мы говорим о литературе, о философии, в особенности о духовной литературе, духовной философии, мы понимаем, что речь не идет о каких-то общепризнанных нормах. Что есть истина? Кришна сказал очень хорошо на поле боя Курукшетры, он сказал, я есть истина, а вот моя армия, что вы выберете? Куру, конечно, сказали, нас больше, конечно, интересует армия перед полем битвы. И тогда Кришна сказал, это было 100 тысяч солдат, двараки. Он сказал, вы должны будете воевать против меня и погибнуть за ваших полководцев. Тот, кто знает, что такое армия, он понимает, что в армии не обсуждаются приказы. Кришна только что сказал своим преданным, вы вынуждены будете встать на сторону против меня. Вся армия двараки погибла до одного. Ни одного не осталось живых. Мы можем сказать, Кришна очень жесток. Он приказал своим преданным воевать против него. Но тем не менее мы знаем, что на Курукшетре он совершил удивительные вещи. Первая удивительная вещь, которая, казалось бы, состояла в том, что смертельные стрелы, которые летели в Арджуну, должны были 100% его убить. Арджуне посчастливилось, что его колесничным был Кришна, поэтому, когда смертельные стрелы 100% уже, чтобы убить Арджуну, летели, Кришна просто вставал, и эти стрелы попадали в него. Но это только полдела. Второе дело, которое он совершил на поле битвы Курукшетры, Бишма пообещал, что он заставит взять его в руки оружие. Кришна сказал, что я не буду брать в руки оружие, только вожжи. Но Бишма знал, как заставить Господа изменить своему слову, поскольку преданный, слово преданного гораздо больше, чем слово Господа. Кунтия прати джанихи на ме бхактах пранашати. Что произошло, когда Бишма обрушился с огромной силой на Арджуну, и Арджуна оказался в опасности, в этот момент Кришна схватил колесо, разрушенное колесницы Арджуны, и хотел убить Бишму. И в это время Бишма опустил лук и стрелы, стал читать ему молитвы. И сказал, наконец-то я тебя развел. Ты тот, кто подлинный господин своего слова, ибо ты можешь взять его обратно и дать. Твой преданный не может уступить своему слову. Если преданный на что-то зарубился, настоящий преданный, он будет этому следовать. Но ты Господь. Ты действительно сварат, самодостаточен. Ты можешь дать свое слово и раздать свое слово. Возникает вопрос, до какой степени Кришна знал, что именно в этот момент, именно этим образом он будет вынужден прерывать свое слово. Вы думаете, что Кришна это планировал? Тем не менее, с другой стороны, можно сказать, мы не можем сказать, что Кришна совсем не знает свои лилы, он совсем в незнамке.
А Махапрабху сказал: «Ачинтья бхеда-татва». Иногда он может знать, что произойдет, иногда он может не знать. И возникает тогда вопрос, что такое жизнь человека, до какой степени она ему предначертана. Писания говорят то же самое. У человека есть предначертанная жизнь, но с другой стороны есть масса обстоятельств неопределимой силы, которые, вступая в жизни этого человека, могут его полностью трансформировать. Например, одно из таких обстоятельств, когда человек принимает сознание Кришны. Поэтому любой нормальный астролог, он скажет, вот пока человек не встал на духовный путь, его гороскоп вычисляется очень хорошо. Но как только человек, черт побери, встал на духовный путь, его гороскоп летит нафиг. Там, где смерть, там посвящение, там, где богатство, там бедность с духовным знанием или молитва. То есть совершенно невероятные вещи. Там, где его ждет смерть, там начинается новая жизнь, а там, где начинается новая жизнь, там обязательно будет духовная смерть человека и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим о все, что связано с божественным, и чем ближе к божественному, тем более непредсказуемо это становится. И в связи с этим возникает вопрос тогда, что такое духовное общение, по какому принципу оно построено, и что происходит, какая алхимия происходит в процессе духовного общения. Мы увидим на самом деле, что все священные писания, откровения, которые построены, это вопросы и ответы определенных людей. Но Шри Чайтанья Махапрабху сказал в Сарвабхауме очень важную вещь. Я не знаю, что я сейчас буду тебе говорить. Так же, как когда Рамананда Самвади, о котором мы говорили с вами вчера, сказал Махапрабху, у меня есть одно переживание, которое я хотел бы тебе сказать, но я не вижу подтверждения в священных писаниях. Махапрабху улыбнулся и сказал, то, что находится в сердце преданного, чистого преданного Кришны, то и является выше, чем священные писания. Скажи мне свое переживание, а я скажу тебе, правильно это или нет. И тогда Рамананда присмотрелся к Махапрабху и сказал, на самом деле ты находишься сейчас передо мной, но я вижу, что ты не один. Махапрабху сказал, очень интересно. Я не один? Как это? Объясни. Махапрабху сказал, Рамананда сказал, я вижу, что на самом деле твой золотой облик сияющий, это всего лишь навсего твое покрытие. Махапрабху сказал, да, что такое? Он сказал, я вижу в тебе двух. Я вижу в тебе юношу черного кожи Шьяма Сундара и прекрасную девушку. Я не могу разобрать, кто это такая, но я вижу, что в твоем теле присутствуют две сущности. И я вижу, что они настолько слились воедино, что теперь ты стал чем-то новым. И Махапрабху закрыл ему рот рукой. Махапрабху ему закрыл рот рукой и сказал, дальше нет необходимости объяснять ничего. Потому что Рамананда хотел сказать еще более глубокие идеи относительно Махапрабху. Но Махапрабху сказал, это величайшая тайна, и в принципе я не планировал... Как бы, я планировал определенной степени открытия, но не планировал, чтобы меня разложили по атомам, по полкам. Это будет явлено тем, кто достигнет определенного духовного видения. Таким образом, мы можем увидеть, что само по себе откровение сознания Кришны – это удивительный процесс. И единственное, в чем наша ужасная природа, она состоит в том, что у нас нет желания духовного общения, как Махапрабху сказал. На ну рогах, у меня нет раги, у меня нет стремления к духовному общению. Но, с другой стороны, в Писании сказано, Кришна Бхакти, Расабхавита Мати, Крияти, Яти, Кутопи, Лабьете, Атралойла Мекамули Мекалам, Джанма Коти, Сукритайна Лабьете. Как только в тебе появится страстное желание духовного общения, ты должен это сделать сразу же. Если только у тебя будет шанс, ты должен будешь сразу же его выполнить. Помните то, что вчера говорили на лекции, Равана, он сказал, все трансцендентное делай сразу, а все материальное старайся откладывать как можно на потом. В связи с этим, какие у кого есть вопросы? пожалуйста.
Страстное желание не подразумевает ли оно, что ты это будешь делать сразу, ну, сразу тут же, как-то, ну, то есть не будешь откладывать, а потом естественным образом.
Я не до конца понял твой вопрос, но однажды к Шичтанья Махапрабху пришел Прадюмна Миша. Он был браманом. Но это вовсе не... Он был браманом и священником храма Джаганната. Но это вовсе не значит, что он был посвящен в глубокие темы сознания Кришны. Прадюмна Миша сказал Махапрабху потрясающую вещь. Всю ночь мне снился Кришна, и я проснулся с одной удивительным желанием. Вот с утра, знаете, как алкоголик, он просыпается с желанием опохмелиться, или человек просыпается с каким-то желанием, он понимает. Вот, представляете, я проснулся, и у меня появилось одно желание, хочу слушать о Кришне. Я ничего не могу сделать с собой, я решил прийти к тебе. Ты можешь мне рассказать о Кришне? Это он спросил Чайтанья Махапрабху. Естественно, Чайтанья Махапрабху, будучи Кришной, сказал, я сам о себе ничего не знаю. Это была правда. Почему? Потому что если вы думаете, что Кришна все знает о себе, то это ошибка. Кришна постоянно пребывает в глубоком эксперименте трансцендентном. И преданные Кришне знают о Кришне гораздо больше, чем знают о себе. Поэтому Махапрабху не обманул Прадюмну Мишу, будучи сам Кришной и Радхараной в одном теле. Он сказал, иди к Рамананде, которому я вчера закрыл рот рукой, и он тебе расскажет обо мне. Ну, он не сказал обо мне, он сказал о Кришне. Прадюмна Миша спросил, а кто такой Рамананда? Ну, ты золотой саньяси, который танцует, про которого ходят слухи, что он сам Нараяна, который не зашел в Кали-югу, чтобы спасать живых существ. Кто такой Рамананда? Рамананда был шудрой по рождению, но по положению у него было... Его отца звали Бхавананда Рой, у него было 5 братьев. Один из которых был Гопинат Патанаяка. В прошлой жизни Рамананда был Арджуной. Ну, это было 5000 лет тому назад. Арджуна услышал Бхагавадгиту от Кришны. Но в этой лиле все произошло обратно. Арджуна был вынужден рассказывать Кришне. Поэтому мы можем сказать, что Каунтея Прати Джаники на Мебхактах пронашити. Мой преданный никогда не погибнет. Так вот, очень интересная история брата. Брата Рамананды Роя звали Гупинат Патанаяка. И однажды он попал на чампу. Чампа – это такая круглая штука, в которой воткнуты шипы, копья, мечи, и на которую роняет человека, такая ведическая казнь. Человек сначала подвешивается на столб, а в яме стоит чампа, и он падает на... Ну, как бы его протыкают. И царь Пратапарудра, у него был сын, принц. Гупинат Патанаяка был инкарнацией Махараджи Юдхиштхира, был очень честным человеком. Но в гору Лили он также обладал слабостью. Дело в том, что у всех преданных есть свои слабости. У Гупината Патанаяка была слабость азартной игры, так же, как у Юдхиштхира. Если вы помните, то в Махабхарате Юдхиштхира проиграл царство, оружие, братьев и жену в конечном итоге. Вот из-за этого произошла ужасная война, из-за его слабости к азартным играм. Гупинат Патанаяка была такая же слабость к азартным играм, и поскольку он был сборщиком налогов вместе со своими 5 братьями, то он также, все пандавы, обладали невероятными мистическими способностями, а также способностями как таковыми. И Гупинат Патанаяка... Он прекрасно управлялся с конями. Накула, Сахадева, они были конюхами царя Мации. Они знали прекрасно коней. Ну, то есть, все аристократические забавы были им не свойственны. И вот Гупинат Патанаяка, у него был табун прекрасных арабских скакунов, которые стоили немеренных денег. И проигравшие собранные налоги, Гупинат Патанаяка не смог рассчитаться с казной государственной. И тогда принц решил воспользоваться его слабостью и сказал, ну хорошо, деньги он нам отдать не может, он их продул, пускай отдаст нам табун арабских скакунов. Ну, естественно, принц решил схитрить и сказал, идите, назначьте за этих скакунов цену там 20%. назначьте за них 20% реальной цены и заберите у него, конфискуйте у него лошадей. И Гопинат Патанайка, когда к нему пришли с предложением от принца, чтобы он отдал табуна арабских скакунов за 20% реальной цены, и он просто как великий кшатрий послал нафиг принца. Принц тогда сказал: ага, раз такие дела, закон говорит, что неуплатчик налогов, чиновник, проворовавшийся, должен быть повешен на чампе. Подвесил Гопинатха Патанайка на чампе, ну, на специальном дыбе, он должен был упасть на мечи. И принц сказал: пускай повисит часиков 10, пока не разберется с конями. Ну вот. Преданные были в шоке, они прибежали и сказали об этом. А преданные сказали об этом как бы: о, Андрюха, ты приехал? Раса есть там на месте? Раса, там ко мне гости пришли, пускай. А, хорошо. Вот. И Гопинат Патанайка висел на чампе, и, естественно, преданные прибежали к читанию Махапрабху, они хотели очень разрешить этот вопрос, и они донесли ему, они сказали: твоего чистого преданного брата Рамананда повесили на чампу, вот-вот его казнят. Но они думали, что читанию Махапрабху очень сильно возмутится, побежит к царю. Читанию Махапрабху сказал: ничего не знаю. Я же не заставлял его растратить казну царя. Ну, значит, казнят так казнят. Преданные были в шоке, подумали: как читание Махапрабху, он может это все разрулить одним своим решением, но он совершенно не вмешался в судьбу своего преданного, а это же брат Рамананды. И в конце концов мы все знаем, что это интриги принца. Человека казнят, а в итоге... это просто вопрос, как бы царь в отъезде, принц как бы злоупотребляет своей силой. Они пришли к Сарвабхоме и сказали: Сарвабхоме, ты должен срочно вмешаться, ты должен прийти к читанию Махапрабху, все сказать. Если одно слово читание Махапрабху, и, естественно, Гопинатха Патанайка, не надо, сразу же освободят. И тогда Сарвабхома пришел к читанию и сказал: брат Рамананды, преданный, висит на месте казни, подвешенный на чампу. А Махапрабху спросил: а интересно, чем он там занимается? Они говорят: ну, во-первых, к нему приходит каждый час и спрашивают, готов ли он отдать коней за 30% от государственного долга, он посылает нафиг принца и всех его. А второе, он повторяет махамантру, святые имена, и делает на своем теле ногтями зарубки, потому что у него четки забрали. В его глазах вообще нет страха, и он, для него что жизнь, что смерть, без разницы. Махапрабху сказал: очень хорошо, 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 хорошо висит. Если вы еще раз постараетесь втянуть меня в отношения между царем и казнократством, я уйду в Южную Индию и больше никогда не вернусь в Пури. Преданные были в шоке. Так, так. Господь всегда защищает своих преданных, а тут произошла такая история, что Гопинат, который является великим преданным, он в такой ситуации, а Махапрабху открестился от своего преданного вот так вот, даже не стал задумываться. Прошло какое-то время, и новость докатилась до царя. Царь узнал о том, что брат Рамананды висит на чампе, приговоренный к смерти, что его сын пытается, так сказать, злоупотребить и забрать табун его арабских скакунов вместо неуплаченного долга в казну. В конечном итоге царь тут же освободил Гопинатха Патанайка. И не просто царь сказал: это мой великий преданный, я знаю, что у него слабость к азартным играм, но, судя по всему, мне просто нужно увеличить ему зарплату в 2 раза. Царь наказал принца, увеличил Гопинату Патанайку зарплату, когда Гопинату Патанайка сняли с Чампы, он сказал принцу: ты прекрасно знаешь, сколько стоит моя кони. И ушел. Ну вот. Удивительная история. Шридхара Махараджа спросили, почему она в Чайтанья Чаритамрите, какой в ней смысл? Чайтанья Махапрабху вообще не вступился за своего преданного, а царь как бы, ну, царь разрулил ситуацию. Шридхара Махараджа сказал, постичь Гоура Лилу для простого смертного крайне трудно, почти невозможно. Поэтому мы можем много дать толкования этой истории. Но одна из важных историй состоит в том, что когда преданный полностью предался Господу, это вовсе не значит, что он рассчитывает на то, что Господь защитит его от греховных реакций. Настоящий преданный думает так: если я заслужил страдания своими действиями, я должен их полностью отработать, пойти в ад по полной программе. Но у меня есть единственное условие, чтобы моя память о Господе всегда оставалась. Вот то, что я хочу, даже в аду помнить о Нем. Поэтому, хотя все остальные пытались хлопотать за Гопинату Патанайку, он полностью предался высшему миру, никаким образом не пытался корректировать свою судьбу. Скорее наоборот, он был очень такой человек на понятиях и был готов умереть за, даже за то, что его пытались обмануть. Но поскольку его брат Рамананда был в прошлой жизни Арджуной, он был Юдхиштхирой, Накула Сахадева, то в этом воплощении Рамананда был удивительной личностью. Каким-то уникальным образом он занял положение Канака, или первого министра царя Пратапарудры. И хотя в этом воплощении он не был кшатрием по рождению, он был шудрой, но поскольку он вечный спутник Господа, и он никто иной, как Арджуна, который является величайшим воином, то у Рамананды было настолько много талантов, что царь Пратапарудра сделал его своим первым министром. Но у Рамананды были еще слабости с прошлой жизни. Одна из его слабостей была, когда он был проклят, когда он был перед битвой Курукшетры, он должен был вознестись на высшие планеты и там научиться боевым искусствам. А часть боевых искусств, ну, те, кто знают, меч и кисть, ну, например, да, меч, движение меча не отличное от меча кисти, поэтому все крутые японские и китайские фехтовальщики – это художники. У нас на выставке самураев крутые картины, написанные мастерами меча. Почему? Потому что, ну, рука – совершенное движение. То у Арджуны была некая слабость к танцам. Ну, так получилось. И его учителем, гуру танцев, была Апсара, которую звали Урваши. Это самая красивая женщина райских планет. Можно назвать ее самой эротической, привлекательной. И вот когда Урваши учила Арджуну, у ней родилось непреодолимое желание попросить с Арджуны плату натурой. В писаниях описано, что Арджуна, как и другие пандавы, были рождены от разных богов. Карна была рождена от Сурья, из Гишхира от Дхармы, Арджуна, Накула Сахадева родились от других богов. От кого родился Арджуна? Арджуна был сыном Индры, царя небес. И поэтому отец очень сильно беспокоился о сыне. Поэтому в Махабхарате описано, когда Купидон создавал тело Арджуны, он потратил экстра тайм, да, и сказано, что тело Арджуны было настолько совершенным, оно было настолько прекрасным, его лицо, его очень тонкие черты. Он фактически с одной стороны был похож на Кришну, а с другой стороны, когда женщины видели его, они считали, что красивее мужчин они не видели. И в Арджуне было очень много женских черт лица. И именно когда Урваши увидела Арджуну, она подумала, вот бы такого возлюбленного. И когда Арджуна спросил, я сказал: богиня, ты ты обучила меня танцам и боевым искусствам, как я могу тебе отплатить? Урвуши сказал, можешь, натурой. Но Арджуна сказал, это исключено. Я принял тебя как гуру, а с гуру могут быть отношения только как с матерью. Учителя нельзя воспринимать ни как там жену, ни как объект наслаждения. Прости за то, что я принял тебя как гуру, я не могу быть твоим возлюбленным. Это запрещено священными писаниями, а как бы я отвечаю очень плотно за базар. Урвуши сказал, да что ты говоришь? То есть ты хочешь сказать, что ты меня, самую красивую апсалу на райских планетах, сейчас будешь разводить на то, что я твой гуру? А если гуру тебе прикажет? Арджуна сказал, без вариантов. Я следую букве закона Вед. А у нас просто у пацанов, пацан сказал, пацан сделал. Она сказала, хорошо, хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Я проклинаю тебя. А знаешь, как я тебя прокляну? Ну, ты же понимаешь, что гуру может так же проклясть. Да, понимаю. Я приму твои проклятия. Я проклинаю тебя, что ты станешь гемафродитом, когда вернешься в мир людей. У тебя будут и женские органы, и мужские органы. Согласен? Арджуна сказал, без вопросов. Но когда Индра, Тамбу это учитель музыки, который обучал боевым искусствам Арджуну, узнали об этом и сказали, Урвуши, ты что, совсем что ли? Ты понимаешь, что это такое? Ты понимаешь, что он пришел сюда, не зашел на высшие планеты, чтобы закончить свое образование, потому что этому человеку предстоит стать самым крупным воином в битве, которая должна состояться в мире смертных, в котором умрет почти все мужское население Земли. И по звуку его лука люди будут определять, в каком месте он находится. Каждая его стрела будет давать тысячи смертей. Это человек, который должен будет утвердить Юдхиштхиру на пост императора Земли. Ты понимаешь, кого ты прокляла? И Урвуши быстренько включила заднее и сказала, окей, только на один год проклятие будет действовать. А так и произошло. Один год Арджуна был гемафродитом, юниксом. И это ему очень сильно помогло прятаться по уговору. 14 лет он должен был скрываться. Последний год, если бы их нашли, уговор был такой, что они должны еще на 14 лет уйти в лес. Поэтому Арджуну никто не смог рассекретить. Но, возвращаясь к его следующей жизни, когда он был Раманандой, слабость к танцам остается. Если это духовные танцы, когда Гурудев видел Аннапурну танцующую, он всегда говорил, yes, she is like Mahakali, she's dancing like that. Поэтому преданные, они обладают различными артистическими талантами, и эти таланты могут идти с ними множество жизней. Так вот, Рамананда осталось положение, он был балетмейстером храма Джаганната. В этом воплощении, и как у любого балетмейстера, к любому балетмейстеру к Рамананде относились очень странно. Его ученицы были 16-летние девушки, Девидаси, которые не слыли самыми высокими моральными правилами, ибо Девидаси давали обет никогда не выходить замуж. Поэтому время от времени, так сказать, могли где-то немного приторговать своим телом. И в целом к Девидаси, последняя Девидаси умерла в 90-е годы в Индии, в храме Джаганната. В целом Девидаси это целый клан, клан танцовщиц. Среди них были величайшие танцовщицы, но также знают, некоторые из них были величайшими куртизанками, любовницами высокопоставленных чиновников. Поэтому, когда Прадюмна Миша захотел слушать о Кришне, он думал, что он придет к какому-то глубоко духовному человеку, одетому в духовные одежды, но его отправил в Шри Чайтанья Махапрабху к Рамананде. Когда он пришел к Рамананде, это было в саду, и слуги Рамананды сказали, вы знаете, что сейчас премьер-министр немножко занят, он, конечно, с вами пообщается на духовные темы. Он сказал, а чем он занят сейчас, могу я посмотреть? Ну да, он там в саду, по-моему, он занимается репетициями. И тогда Прадюмна Миша увидел в саду, как Арджуна, Раманандрай, показывает па, и он говорит, ты должна сделать более эротическое лицо, покажи свою грудь. И он прикасался, знаете, как ну, балетмейстер ставит танец, он прикасался к этой танцовщице и показывал, как она должна танцевать перед Господом Джаганатом, чтобы Господу Джаганату ну, понравиться. Ну и танцовщицы, они были в шоке, потому что он не просто показывал им танец Одиссе, Кучипуде, он показывал, ну, не забывайте, что он был обучен на высших планетах, кем? Урваши. Он показывал самые удивительные движения танцевальные, которые люди этого мира не знали. И тогда Продюмна Миша почесал репу и вернулся. И он пришел на следующий день к Шичтане Махапрабху, немного заикаясь, и сказал, и он сказал, ты был у Рамананды? Он тебе говорил о Кришне что-то? Продюмна Миша сказал, по-моему, я не понял, куда вы меня послали. О, Чайтанья Махапрабху, ты увидел, как он танцует. Ты увидел, что он связан с противоположным полом. Он сказал, ты знаешь, что даже я, будучи саньяси, боюсь прикоснуться к деревянной скульптуре женщины. Но тот самый Рамананда, которого ты застал за столь странным занятием, единственный в мире человек, который полностью йогически обладает контролем всех своих чувств. Не существует второго человека в мире, подобное этому. Поверь мне. Ты должен пойти и общаться с ним. Тогда Прадюмна Миша вернулся. В это время Рамананда уже не был занят танцами, и они беседовали. Это был час, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И все это время Прадюмна Миша не мог остановиться. Он слушал Рамананду, а Рамананда не мог остановиться, и только фактически в Харикатхе, в беседах о Господе, прошел весь день, но Прадюмне и Рамананде казалось, что то ли одна секунда, то ли вечность. И так Прадюмна Миша получил настолько глубокую дозу сознания Кришны, что он был поднят на совершенно другой уровень сознания. И в этом суть ответа на твой вопрос. Еще какие-то вопросы есть? Может быть, последний. Ача, Чими.
Можно не избавиться от этого ощущения и чтения среди писаний, что это сказано, что Арджуна был проклят на, как говорят, универсальство, метафорически, что на самом деле это не было разговор на поле битвы Кришны Арджуны, это был процесс. Как, например, в Автокаде или был бы, или Макс Шиваеш, там один и он попал на одно и то же, простым доступным языком, что есть Вселенная, Радха, это Шакти, Кришна, и Святая Троица, это Брахма, Кришна.
Шридхар Махарадж говорил, гениально, но неправильно. То, что ты сейчас говоришь, это плод ума. Ум всегда хочет оправдать любое действие. Ум – это потрясающий юрист. То есть не было бы у нас ума, у нас не было бы проблем. Поэтому если вы попали в беду, в особенности сделали что-то негативное, нужно нанимать юристов. Дайте возможность уму, он всегда найдет оправдание, почему мы что-то делаем. Но если мы предполагаем с помощью нашего ума, который всегда пребывает в двойственности и сомнениях, это качество ума, ум всегда работает по принципу санкалпа-викалпа, санкалпа-викалпа. 1-0, 1-0. Любой программист вам скажет, что ум – это некая вибрирующая субстанция. И сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Есть люди, которые меняют свое мнение по 10 раз в день. По сути, в ресторане официанты кто работают, я не знаю. Так что вы хотите, конечно, в итоге определитесь. И человеку очень трудно определиться. Но то, что ты говоришь, отчасти было бы... было бы чем-то подлинным, если бы мы также сказали про тебя, могли сказать про любого из нас, да, что жизнь этого человека метафорична. Когда Ганди умер, Эйнштейн сказал о нем: это был настолько великий человек, что через какое-то время люди будут сомневаться, что он по-настоящему существовал. Потому что есть феномены, которые находятся за пределами нашей способности оценить это. Это художники, музыканты, понимаешь, да? Они настолько великие, что в какой-то момент люди могут сказать: вы знаете, Христос, его не было, это собирательный образ. Или Ганди, а был ли он вообще? Может быть, почему? Потому что Ганди олицетворял все движение сопротивления Индии. Понимаешь, да? Один человек. И Ганди остановил, например, гражданскую войну, резню в Калькутте, знаешь, каким образом? Удивительная вещь. Индусы стали убивать мусульман, мусульмане стали убивать индусы. Что сделал Ганди? Ганди приехал в Калькутту во время воюющих сторон мусульман и индусов и сказал одну вещь: я приехал сюда только с одной целью – умереть за грехи этих людей. Он стал поститься. Он постился день, два, три, четыре, пять. Люди убивали, убивали, убивали друг друга. И каждый слышал: Ганди приехал сюда умереть за грехи всех живых существ. И через какое-то время они все побросали топоры и пришли к нему. И лидеры мусульман, и лидеры индуистов. Ганди к этому времени постился уже 30 или 40 дней. Понимаешь, да? Человек только одним своим бездействием остановил целую резьбу. Такой внутренней силы это был человек. Поэтому кто-то может сказать: он не существовал. Кто-то может сказать: Арджуна, высшие планеты, Кришна, это все очень красиво. Это сказка. Смотрел такой фильм «Жизнь Пи»? Поднимите руку, кто смотрел. Помнишь, да? Поэтому спрашивают, задается вопрос: а какую историю ты хочешь услышать? Помнишь, да? Ты хочешь услышать историю, в которую легко поверить, или ты хочешь услышать правду? Правда состоит в том, что я был в одной лодке с тигром. А гораздо легче поверить, что там был папа, мама, там повар и так далее. Так вот, это то же самое. Есть объективный мир, который состоит по принципу ума и сомнений. Есть субъективный мир. Как только мы уходим в мир искусства, литературы, потому что это всегда грань субъективной реальности, мы не можем сказать, откуда появились персонажи «Война и мир» Льва Толстого. Мы можем сказать, что в «Отце Сергии» Лев Толстой, в принципе, написал свою жизнь и смерть. Знаешь об этом, да? А? До какой-то степени, безусловно. До какой-то степени и мы с тобой кришнаиты. Ну, вот. Да, я думаю, что Толстой, может быть, был намного больше, чем мы. Но мы можем сказать такую вещь. Граф Толстой в «Отце Сергии» прожил жизнь священника и определил свою смерть. Ну и там отца Сергия спрашивают. Он идет уже, когда отрекся, стал странником. Его спрашивают, его арестовывают, чтобы отправить на каторгу. Ему задают вопрос. Его узнает случайно в конвое офицер. И офицер говорит: так это же святой, отец Сергий вообще. А вы его арестовали, святого. И он говорит: батюшка, скажите, что вы святой, и мы сейчас просто назовите свое имя, отец Сергий вас отпустит. А что говорит отец Сергий? Он говорит: нет, отец Сергия нету, и он умер. Перед вами великий грешник. Ведите меня на каторгу. То есть ему достаточно было просто воспользоваться пиаром собственной славы, но отец Сергий говорит: нет-нет, я великий грешник. И заканчивается, что отец Сергий, отсидев каторгу, сторожит в Сибири у мужика огород. Как же Махарадж Джадабара, помните? Он тоже сторожил огород. В одной жизни он был великим царем, потом он стал оленем, и потом, чтобы не мешали медитировать, он сторожил огород и косил под юродиво. Также отец Сергий, он сторожит огород, чтобы медитировать не мешали. Это его смерть. И это пишет Толстой И, а что пишет Толстой? Он полностью сопереживает Сергия, но мы знаем, да, что в конце жизни Толстой пускается в путешествие. Там, ехал ли Толстой в Оптину пустынь, там, попы, естественно, говорят, что он хотел покаяться, там, нифига подобного. Я думаю, что ему перед ними вообще не было смысла каяться. Я думаю, что Толстой, исходя из того, что ты говоришь, был ли он кришнаитом, нет, мы точно знаем, что Толстой читал Гиту, знал, что такое саньяса, и Толстой уже прожил историю отца Сергия, он уже описал свою жизнь. Поэтому Толстой ехал не сдаваться в церковь. Толстой ехал просто в последнюю дорогу, куда, неважно было. Потому что однажды Шридхара Махараджа спросили по поводу Гамбиры, он сказал, если я поеду из Навадвипа в Гамбиру и умру по дороге, по крайней мере, я умру, двигаясь в правильном направлении. Так вот, в отличие от нас, Толстой умер, двигаясь в правильном направлении. Мы должны помнить, что жизнь – это динамичное поступательное движение, что колесо самсары подразумевает то, что мы можем также деградировать. Это вовсе не значит, что мы не можем в этой жизни деградировать. Поэтому, если мы оставим наше существование, двигаясь в правильном направлении, это будет прогрессивно. Это будет хорошо. Мы по-любому должны будем умереть, уверяю вас. По-любому. Только одни умрут, двигаясь вниз, а другие умрут, двигаясь вверх. Бхагаватам говорит такую фразу. Бхагаватам говорит, человеческая жизнь – это, в принципе, достаточно скучная штука. Но если в этой жизни тебя вшторило сознание Кришны, и хотя бы на секунду тебя пробила перспектива вечной жизни, можешь считать, что твоя человеческая жизнь не прожита не впустую. Почему? Потому что это шаг к бессмертию. Есть такая шлока, где читание Махапрабху говорит «Югьятам правришнам чакшуша правришятам шуньятам джагат сарвам говинда вирагенами». Без тебя всю жизнь кажется вечностью. Секунда кажется вечностью. Вы понимаете, да, что такое духовное время? Секунда кажется вечностью, а вечность – это что? Это секунда. То есть, в принципе, поэтому Писание говорят, когда живое существо возвращается в трансцендентный мир и видит источник красоты Господа Кришны, миллиарды перевоплощений кажется чем? До секунды. Каждому здесь, например, абсолютно наплевать, что когда-то вы были там раками, там, воробьями там, голодными где-то там. То есть не думайте, что все мы там были Наполеонами, Бонапартами. Там. Вполне возможно, там, мы были лошадьми, которых сожрали в гражданскую войну. Ну, то есть... Если посмотреть на наши рожи, там, проморфировать их, как минимум там, протрейсить последних 10 тысяч жизней. То есть вы же вообще в шоке, кем я был там. Кем я был в 16 веке, там, да, там. Там Авадут Махарадж такой пират, там лезет куда-то там. Там, да, там веселый Роджер, и тут же там, там ты куда-то падаешь вниз головой, где-то тебе отрубают голову во время французской революции, там, где-то ты там какой-то червяк, где-то ты карп, который смотрит выпученными глазами на тех, кто его собирается жрать. То есть прямо не думайте, что вот, человеческое тело – это очень редкая штука, а сказано, что «чатур лакшана манушьям» в Ману Самхите сказано, существует только 400 тысяч форм людей. «Чатур лакшана манушьям». А что такое форма людей? Характеры, стереотипы поведения. В конечном итоге они все отделяются по принципу понимания теизма. Ну, возникает вопрос, например, почему одни люди вообще не врубаются в трансцендентное, а другие врубаются? Все очень просто. Одна – это молодая душа. Она человеком не так давно стала. Она еще находится на уровне животного. У нее животные инстинкты, у нее просто тело человеческое и возможности человеческие. А другая душа, она уже проходила через множество религиозных опытов, у нее уже там такая борода, понимаешь, да, там она, ну вот там, прошла, там ее втыкает только трансцендентное, как Джада Барат рассказывает свою прошлую жизнь, он говорит, там, когда я был царем, потом я стал йогом, потом я привязался к оленю, неправильно медитировал, и в момент смерти родился оленем. Но я уже был непростым оленем, меня втыкало трансцендентное, я блуждал в Гималаях вокруг ашамов, мудрецов, я питался совершал аскезы даже в оленьем теле, я слушал беседы, я слушал там мантры, гимны, представляешь, да, там какие-то садху сидят, там совершают жертвоприношения ежедневно, и вдруг они смотрят, олень там. Типа, что ты меня паришь, этот олень? Давай-давай, концентрируйся на мантре. Давай посмотри, у него человеческие глаза, он смотрит на нас. Да не паришься ты, этот олень нормальный, я видел этого оленя. Это же не волк какой-то, он же не набросит на тебя, не съест, ты вегетарианец. Нет, что-то меня этот олень смущает, я прямо себя чувствую некомфортно. Потому что перед тобой олень, который был великим мистиком. И в следующей жизни, когда Джада Бхарат родился, первое, что он понял, что никому ничего рассказывать не надо. И он закосил, вот он родился в семье брахмана, и он специально там попу не мыл, там не той рукой вытирал, там, ну то есть он полностью шел анти, ну таким как бы был реальным, конкретным таким изгоем. Для чего он это сделал? Чтобы отец и родственники от него отказались. И когда отец и родственники от него отказались, они сказали, ну нахрен, пускай этот сын идет, и там, давайте хотя бы пускай сторожит огород. И вот его в Гималаях поставили сторожить огород. И как только все сваливали, там, оставляли ему какой-то узелок с едой, Саджада Бхарата садился, начинал медитировать там. То есть, представляешь, какая внутренняя наработка была у него, да? А однажды, когда он брел вдоль дороги, его увидели разбойники, таги. Таги – это которые душат там шелковыми лентами, есть целая такая была, этих тагов поймали английские власти и всех повесили. Сказано, что таги, когда их они вешали, они специально прыгали в свои виселицы. Таги – это были, ну, достаточно такие, целая была секта тагов в Англии, про них даже фильм сняли. А они как бы в одной из Пуран написано было, что Шива душил там скали демонами, демонов шелковыми какими-то там шнурами. И таги, они просто прикинули, что они являются последователем культа Шивы и Шакти, и они душили паломников шнурами. Вырезали им глаза, бросали их в колодцы. И внешне таги были похожи на простых крестьян, а на самом деле была целая деревня. Вот англичане, они охотились, там был один известный офицер, английские понимали, что паломники пропадают, а английские офицеры с помощью осведомителей вычислили, что есть секта тагов, их всех повесили. Так даже не успели повесить, пока им зачитывали приговор, они сами как бы себя и задушили. Ну, вот. Но такого плана формы жизни существуют, поэтому некоторые испытывают огромное счастье от того, что ограбили кого-то. Для них это даже, ну там, например, для воров в законе, для уголовников, это же целая религия, знаете об этом, да? Там, тех грабить нельзя, это грабить нельзя, вор в законе должен не жениться, он там должен и то сделать. Ну, это как бы целая философия, поэтому даже преступники, они создают себе целую философию мировоззрения. И вот, когда Джада Бхарата шел, его поймали секта поклонников Кали. И сказали, вау, прикольный мужик, смотри. Ну вот, они сказали, мы хотели сегодня Кали принести жертву. С одной стороны, мы видим, что он сын брахмана. Ну, по телосложению, по красоте, мы видим, что он ариец. С другой стороны, мы можем сказать, что он недоносок. А значит, он животное. И разбойники шли при нем и обсуждали, что с ним сделать. Джада Бхарата полностью покорной судьбе следовал за разбойниками. Они говорили, смотрите на него, какой он дурачок. Мы его несем, мы его ведем а приносить в жертву матери Кали, а он даже не понимает, что сейчас мы его в жертву принесем. Тогда они стали его там мыть, омывать, натирать там специями, ну как жертвенное животное. Посадили его на алтарь, Джада Бхарата сидел, улыбался. Они его там типа... Ну вот. И он полностью не сопротивлялся. Как Лев Толстой, непротивление зла насилию. Он только улыбался и все. Почему? Потому что Джада Бхарата, он понимал, что каждое живое существо связано с Абсолютом, и если, по крайней мере, неплохо, да, меня принесут в жертву хотя бы Кали, но то есть это хотя бы на пути к совершенству я оставлю это воплощение. Поэтому Джада Бхарата, он никак не реагировал. Кали среагировала. Она соскочила с алтаря и зарубила всех разбойников, отрубила им головы, облила кровью. Джада Бхарата посмотрел на это удивительное действие и сказал, ничего себе, богиня сошла с алтаря. И ушел. То есть Кали была в шоке, она не смогла выдержать такого, что эти невежды, они думают, что они приносят жертву животное, а это Парамахамса Махабхагавата. Но Джадабарата шел дальше, его поймали слуги царя и заставили тащить паланкин. Джадабарата шел, наступал на насекомых, не хотел наступать на насекомых, чтобы не убить каждое насекомое. И тогда царь стал ругать носильщиков, они сказали, это вот новенький, ковыляет косо. И первое, что царь подумал, когда он увидел Джадабарата, он сказал, слушай, дурачок, если ты меня будешь хорошо нести, тебя покормят. Но ты, если ты плохо, ты будешь меня нести, тебе, ты получишь палку. А Джадабарата ответил ему, царь, кто кого несет? Ты думаешь, я тебя несу? Нет, ты ошибаешься. Я никого вообще не несу. Я иду по своей дороге самореализации. Иногда я тащу паланкин. Иногда меня приносят в жертву. Иногда я приношу в жертву во время медитации. Например, вдох-выдоху. Иногда ты жертва. Иногда в процессе йогической практики ты совершаешь жертвоприношение. Ведь Бхагавад-гита объясняет, тех, кому нечего пожертвовать, они жертвуют даже воздух. Шридхар Махарадж прекрасно сказал, из бенгальской пословицы, для тех людей, которые не научились жертвовать, необходимо начать жертвовать хотя бы пепел. Но для йогов и мистиков, как вот мы были раз с Андреем на Кумбамеле, он видел голых йогов, ну вот, их называют дигамбари или нирвания, они одеты в стороне света. И Госвами Махарадж рассказывал прикольную историю, когда ты едешь в индийском поезде, всех спрашивают билеты, но когда такой дигамбар едет, например, на Кумбамилу, голый, заходит, у него никто не спрашивает билет, его не замечает. Почему? Потому что ничего нету. Ну, в Индии это нормальная ситуация. Я, например, видел в Индии, но я не видел голых в аэропорту, но я видел садху в Каупине, в поясе деревянном, там, с сигами, там, знаете, они летели из Дели в Харидвар. Просто чуваки зашли через это, свои там данды и командалы просветили, вот, и мы им не сказали, там, снимите с себя пояс деревянный, ну, это пояс аскета, там, давайте просветим, не спрятали вы там немножко марихуаны. Вот. Хотя явно что-то. Просто, например, люди не знают, но наги, ну, это как в армии, солдат все прячет в шапку, ну, вот, он думает, что никто об этом не знает. На самом деле, любой человек, ну, как только он новобранец приходит, он думает, шапка – это потрясающая вещь, которую можно спрятать даже в еду. Именно по шапке ему и дают. Вот так же. Наги, на самом деле, очень прикольно. Вот вы можете увидеть нага, да, в Индии. Вы думаете, о, какой он прикольный, отреченный. А у него, например, в поясе будет лежать мобильный телефон. Ну, что-то молю. Вот. Поэтому вечерняя работа. Вот. Вот. Смотри, если твой вопрос желание понять истину, это одно дело. Но если твой вопрос это оправдание, это совершенно другое дело. Мы задаем себе вопрос только одной вещью. Мы всегда ищем в ответе оправдание своих действий. Ну, например, мы можем задать вопрос, сами себе. Каждый человек, он ищет оправдание своих действий. Каждому человеку нужна философия. Зачем человеку философия? Философия может спасти человека от смерти. Философия дает человеку жизнь. Ни одно общество, ни один человек не может жить без философии. Просто мы живем в обществе, где, например, главная философия – это ощутимые ценности. Ну, там, деньги, власть и так далее. Я с тобой полностью согласен, это очень ощутимые вещи. Но другой вопрос. Ося спросил Шуру, Шура, зачем вам деньги? Помните? Великий комбинатор спросил Шуру, Шура, зачем вам деньги? Шура сказал, что достичь полного счастья. Тогда Ося спросил, Остап спросил Шуру, а сколько вам нужно для полного счастья? Шура ответил, 72 рубля 54 копейки. И тогда Ося понял, что Шура святой человек. Или дурак. Ося прекрасно понимал. Никакая четкая установка материальная, она не может человеку принести счастье. Это только какой-то этап определенный. Человек даже не понимает, что обретя какие-то определенные вещи, он стал. Каждое действие несет противодействие. Всегда каждому действию будет определенная реакция. Ну, например, если станешь великой звездой, то реакция знаешь, какая будет? Не видели, как голливудские звезды бросаются на папарацци, закрывают лицо руками, там, ходят в черных очках, в шапках. То есть это кажется, что слава – это великая штука. На самом деле любой нормальный человек, он себя чувствует некомфортно, он чувствует себя как животное. Его фотографируют, на нем зарабатывают бабки, папарацци. Он вынужден бояться, что его узнают. То есть жизнь суперзвезды хуже, чем жизнь преступника. Потому что звезд... Кстати, я жил когда в Нью-Йорке, я жил недалеко от Дакоты. Это дом Джона Леннона. Вышел чувак и сказал, я убил Джона Леннона. То есть, смотрите, какая жизнь звезд. Звезды насколько боятся вообще. Они знают, что Джона Леннона просто чувак убил, потому что он хотел тоже славы. Но петь он не мог. По крайней мере, прославился, что убил Джона Леннона. Такая ужасная вещь. Ну и последний вопрос, и мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Не просить тоже вроде как неудобно. Тебе ничего не нужно.
Тебе вот ничего не нужно. Вот где вот эта грань, это можно спросить? Это чем-то, да?
Хороший вопрос, на самом деле, очень хороший. Недавно, когда мы снимали фильм сферический в Новодвипе, я долго думал о том, как это сделать. Если сделать слишком круто, но слишком духовно, никто не поймет. Я понял, что нужна такая пелевинская сюжет. Поэтому у нас по сюжету жук-навозник с семьей приезжает с шаром с говном, как бы, ну, за чудом. Ну, чудо. Что в святом месте происходит? Ну, чудо, понятно. Каждый человек ищет чудо. Ну, там, кто-то на халяву, чтобы ему там миллион упал. Ну, в общем, мы все ждем чуда, просто у нас у каждого о чуде свои четкие, такие объективные представления. Ну, вот. Но этот жук-навозник, он приезжает, значит, со своей семьей, а он, ну, как бы весь его мир – это шар с говном, который он толкает перед собой. И, в принципе, он шар этот получил по наследству и должен передать его после смерти. То есть, это же такой, это не просто шар, это такой вечный шар, который ты катишь, ну, вот, и такой переходящий шар, как бы. И вот весь твой мир, это на самом деле толкаешь. И только время от времени ты поднимаешься на шар с говном и танцуешь на нем. Ну, это там во время юбилея, там, твоей компании, там. Или Новый год. А все остальное время надо толкать шар. Ну, и радость только от того, что твой шар больше, чем у другого. Ну, вот. Ну и как бы этот персонаж встречается с кузнечиком, а не со светлячком. А светлячок – это духовная личность, он самосияющий, поэтому он светлячок. Ну и значит, они плывут через реку, и навозник мистер Пател спрашивает светлячка, типа, а куда мы плывем сейчас? Ну он говорит ему, ну они плывут на воздух. Он говорит, ну мы плывем в Гадруму, там священная корова Сурабхи, которая исполняет все желания. Он там типа, о, там типа шар можно попросить побольше. Там типа, а что, если я у нее попрошу, там больше шара она исполнит, действительно. светлячок ему говорит, понимаете, есть некая проблема. Вы не слышали никогда такую пословицу, бойтесь свои желания, они могут начать исполняться. Он говорит, нет, такую пословицу еще не слышал. Он говорит, потому что желание – это причина нашего пребывания в этом мире. Это единственное, что нас удерживает в мире материи – это желание. Материальное желание. Поэтому, ну а вот сынок его, Раджив, говорит, так это что, значит, что у нас должно быть появиться желание, чтобы у нас не было материальных желаний? Он говорит, правильно. А, очень редко у человека есть желание, чтобы у него отсутствовали материальные желания. Надо действительно пожелать этого, да, чтобы не иметь материальных желаний, привязанностей и все, что связано. Но светлячок говорит ему, он говорит, этого еще мало. Надо, чтобы у тебя еще появились желания, иметь духовные желания. Так вот, когда мы говорим, на каком этапе, что мы можем просить у Бога, ну, естественно, пока мы находимся на этапе, ну, скажем так, вот этого шара с говном, конечно, нам нужно больше, чтобы он был там, чтобы его тяжелее было нести там, ну вот. Потому что любые наши, ну, как бы, материальные цели, они накладывают на нас определенные обязанности, положения и так далее. Это вот я, например, четко по себе понимаю. И вторая вещь, которая должна в нас появиться, это в какой-то момент нашего духовного прогресса вдруг у нас появляются духовные желания. Подлинные духовные желания. Так вот, если говорить, что Всевышний, Он наш подлинный, настоящий друг, ну, представьте, да, там, у вас друг, у которого две гири на ногах, и он просит тебя, слушай, сделай мне гири потяжелее. Это как в анекдоте. Мальчик поймал золотую рыбку, держит ее, душит. Ну, мальчик такой, конечно, дебиловатый. Рыбка такая, ой, мальчик, отпусти меня, ты меня сейчас задушишь. Я исполню 3 твоих желания. Он такой, да? А, ну, сделай вот такой нос. Рыбка раз ему такой нос сделала. Говорит, у тебя 2 желания, мальчик, слышишь, осталось. Он такой, ну, сделай мне такую, волосы такие длинные, дреды. Она такая, ты серьезно это хочешь? Раз у нее такие длинные волосы, дреды, такой нос. Она говорит, ты, мальчик, у тебя последнее желание осталось. Он такой, ну сделай меня таким маленьким горбатым. Ну, пока он превращался в маленького горбуна, метаморфы происходили, он отбросил эту рыбку, потому что такие пальцы уже кривые, он стоит с таким носом, с таким дредом. Рыбка, ну, отплыла на безопасное расстояние, выныривает и говорит, мальчик, ты что, дурак, что ли? Че ты не попросил стать там богатым, красивым, там, популярным? Он такой, а что, можно было? То есть, это смешная вещь, но то же самое можно сказать Всевышнему, а что, можно было? Можно. Вот, и в этой связи, если у нас есть какие-то подлинные духовные желания, поэтому нормальная личность, которая идет путем духовного прогресса, он понимает, что в принципе никаких позитивных желаний у меня нету. И не дай Бог, мои материальные желания начнут исполняться. Это ж пипец начнется. Поэтому, когда человек идет путем предания, он пытается вручить себя не гордыне, а Господу. И он пытается стать инструментом божественного промысла, потому что любое желание Господа совершенно. Даже если сейчас ты от этого будешь страдать, ну как, в Бхагавадгите сказано, что такое невежество. Невежество – это то, что сначала вкусно, а потом горько. Ну, как алкоголь, наркотики. Сначала это привлекает, это хорошо, а потом ты от этого страдаешь. И наоборот, например, там, в йогической практике, да, ты должен пройти какие-то отождествления, там, оставить какие-то привязанности. Знаешь, как тяжело бросать курить? Я бросал курить несколько раз. Я знаю, что это тяжело. Очень тяжело, ломает, неприятно. Но когда куришь, все воняет. Рот воняет, руки воняют. И это уже сам себе противен. И ты понимаешь, что если бы ты мог бросить сам курить, ты бы бросил. Но у нас мы настолько ничтожные живые существа, что даже самые такие вообще, ну, привязанности, там, да, как сигареты, ну, вообще такое, ну, вообще дерьмо. Мы боимся этого. А знаешь, как, насколько наркотикам люди привязаны? Знаешь, сколько все мои друзья умерли от наркотиков? Все. Мой последний друг умер от наркотиков, когда я встретил. Потому что мы поколение, ну, тех людей, которые... Секс, дракс, рок-н-ролл. То есть я уже думаю, из моих друзей, с кем мы были в детстве, уже никого нет, живых. Это когда мне говорят, что в вашей жизни изменилось в сознании Кришны? Я так вспоминаю всех своих друзей. Все умерли. Удивительная вещь. Ну, а те, кто не умерли, стали еще хуже, чем умершие. Ну, представляешь, да, там они стали старперами, там, стариками. Там у них какие-то там дети, семьи, такие рожи, такие носы. То есть я вот смотрю на некоторых людей, я вот, например, не чувствую себя старым человеком. А вот я смотрю на некоторых своих ровесников, я же понимаю, что они старперы. Они уже о пенсии мечтают. То есть это люди, которые вот в этом времени, в сознании себя похоронили полностью. Я думаю, господи, Арея Кришна. Я даже не могу себя представить вообще в такой роли. Вот. И понимаешь, да, а у них есть желание. Если ты сейчас как бы задашь им вопрос, они тебе скажут кучу желаний, которые им нужно, чтобы они были выполнены. Вот. Поэтому так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими духовными потребностями. Что такое коммунизм? Это отсутствие потребностей и безграничные духовные возможности. А что такое материализм? Это никаких возможностей нету и бесконечные потребности, дорогой. Так выпьем же за то, чтобы в нашей жизни все изменилось. Наши потребности свелись почти к нулю, а наши безграничные духовные возможности увеличились. И тогда мы будем счастливы, вах-вах-вах. Хари Харая Нама Кришна Ядувая Нама.
Хари Харая Нама Кришна
Ядувая Нама. Ядувая Мадувая Кешивая Нама. Guru Gauranga Radha Mahadeva Ki Jai Shri Ram Sankirtan Ki Jai Shri Pani Gurvada Ki Jai. Ну, я напоминаю, что у нас движется время наших вайшнавских фестивалей. Зиму мы, так сказать, проводили разные постоянные программы, но скоро мы привезем наших учителей. У нас будет большое событие в Киеве, в Москве, в Петербурге. Мы сейчас готовимся провести какие-то события в Крыму. Поэтому будем счастливы, если преданные подключатся к нашим проектам. Были бы очень счастливы, если бы у нас в Москве была такая более активная целевая аудитория. Мы будем проводить какие-то вот с нашими девочками события в разных наших проектах. Вот, поэтому оставайтесь с нами. А сейчас Рамрай Прабу организует просад, угощение. Вот, я какое-то время буду здесь, потому что люди, которые пришли, может быть, задать какие-то вопросы, увидеть меня. Вот, большое спасибо. Я пока здесь. Давай. Отнеси Кришну, Гирираджу, это предложи.
На алтарь положи.
Он туда положил?
Алибо.
Так, что Гирирадж? Махарадж-ки, да! Хари Кришна, молодец. Так, отдай девочку. Хари Кришна. А мы тебе тоже, видишь, принесли цветы, вон держи. Один гирлянду, и ты шо? Ну что ты начинаешь так?
Ну, заказывал.
Такой ты, конечно,
вообще. Не одевают на женщин
гирлянду. Я понял.
Рамрай так хочет.
Просто обладает глубоким видом. Хари Кришна, большое спасибо. Надо вас всех, пожалуйста, угощите.
Я
не
могу говорить. Так, я еще некоторые слайдеры, которые хотят со мной вчера пообщаться, завершили. Понимаете, что я... Или, знаете что, давайте не бросать. Я...